te vasudevaya. Om namo bhagavate vasudevaya. Шримад Бхагаватам, песня 4 глава, 7 текст, 58. Дакша завершает жертвоприношение. Перевод стиха. Майтрея сказал: «Я слышал, что Дакшаяни, дочь Дакши, оставив тело, которое она получила от Дакши, родилась в царстве Гималаев. Она стала дочерью Мены. Я слышал это из достоверных источников». Комментарий Шрилы Прабхупады. Мена или Менака, как ее иногда называют, это жена царя Гималаев. Комментарий короткий, мы почитаем еще. Там Эва Дайтамбу Яврикте Питамамбика Ананьябавайка Гатим Шакти Суптева Пурушам. Амбика, богиня Дурга, которую прежде звали Дакшаяни, Сати, вновь стала женой Господа Шивы, подобно тому, как различные энергии Верховной Личности Бога действуют на новом этапе творения. Комментарий Шрилы Прабхупады. Согласно одной из ведических мантр, Параси Шактиру Итаева Шруяте, Верховная Личность Бога обладает различными энергиями. Шакти – это женское начало, а Господь Пуруша – мужчина. Обязанность Шакти и женского начала служить под руководством Верховного Пурши. Бхагавад-гите утверждает, что все живые существа относятся к пограничной энергии Верховного Господа. Поэтому все живые существа должны служить Верховной Личности – Личности. Дурга олицетворяет собой как внешнюю, так и пограничную энергию. А Господь Шива – представитель Верховной Личности в материальном мире. Отношения, связывающие Господа Шиву и Амбику, или Дургу, вечные. Сати не могла выйти замуж ни за кого другого, кроме Господа Шивы. Только Господь Шива вновь женился на Дурге, воплотившейся в образе Химавати, дочери Гималаев. Как был рожден Картикея, это отдельная история. Прочитаем еще два стиха без комментария, чтобы закончить главу. Этан Бхагавата Шамбу Карма Дакша Твара Друга Шуттам Бхагавата Чашьят Уттаван Ме Брихаспати. Матрия сказал: «Дорогой Видура, история о том, как Господь Шива помешал проведению Яги Дакши, я слышал от Утхавы, великого преданного ученика Брихаспати. Идам Павитрам Парам Иша Чештитам Ишася Аюшьям Агаука Маршанам Йонитя Дакаранья Нарану Киртает Донать Акам Каурау Бхакти Бхавата». Великий мудрец Матрея заключил свое повествование такими словами: «Тот, кто с верой и преданностью слушает и пересказывает эту историю о том, как Верховный Господь Вишну провел Ягью Дакши, несомненно, очистится от всей скверны материального существования, у сын Куру». Так заканчивается комментарий Бхактивиданты к 7 главе 4 песни Шримад Бхагаватам, которая называется «Дакша завершает жертвоприношение». Эвам дакшая нихитва сати пурвакале варам джагье химава такше тремана ям витишушрума. Майтрия сказал: «Я слышал, что Дакшаяни, дочь Дакши, оставив тело, которое она получила от Дакши, родилась в царстве Гималаев. Она стала дочерью Мены. Я слышал, что это из достоверных источников». Амбика, богиня Дурга, которую прежде звали Дакшаяни Сати, вновь стала женой Господа Шивы, подобно тому, как различные энергии Верховной Личности Бога действуют на новом этапе творения. Майтрея сказал: «Дорогой Видура, история о том, как Господь Шива помешал проведению Ягьи и Дакши, я слышал от Утхавы, великого преданного ученика Брихаспати». Великий мудрец Майтрея заключил свое повествование такими словами: «Тот, кто с верой и преданностью слушает и пересказывает эту историю о том, как Верховный Господь Вишну провел Ягью Дакши, несомненно, очиститься от всей скверны материального существования у Сент-Гуру. Четвертая песня Шримад Бхагаватам, тексты 58-61, глава 7. Дакша завершает жертвоприношение. Здесь можно обсудить несколько моментов в этих стихах. Согласно предыдущей истории, рассказанной о том, как совершалась сложная эта ягья, не прост был метод, путь совершения этой ягьи, потому что совершались ошибки. Поэтому материальное существование кажется трудным, сложным из-за ошибок только. Если человек может действовать безошибочно, то его жизнь должна быть сложной, трудной. Она проста очень. И поскольку люди обусловлены обстоятельствами, они простую жизнь считают примитивной. Ну, это еще сказал Карл Маркс. Так он, такова философия материалистов. Бытие определяет сознание. Вот в чем проблема. Бытие, материя определяет сознание. Материальные обстоятельства определяют сознание. Поэтому, если вы устраиваете свой быт очень изысканно и сложно, то и ваше сознание таким же должно быть изысканным. Такова их концепция. Но если вы живете в простоте, в каких-то простых условиях на земле, в деревенских условиях, то и ваше мышление становится примитивным, как у деревенского человека. Вот как они это понимают. Но простота жизни означает, что человек живет безошибочно. Он живет согласно законам природы. Люди думают, это какое-то грязное существование по законам природы. По законам природы нужно ходить по грязи, а мы асфальт закатываем. То есть они так размышляют, что законы природы, они далеко не совершенны, не подходят человеку. Их нужно как-то изменить, усовершенствовать, улучшить. Таково их мышление, таков менталитет. Да, и эту часть энергии они отдают на то, чтобы усовершенствовать материю, создавая новые какие-то материалы, новые возможности, новые конструкции. Но при этом нет духовного развития. Не может быть духовного развития при этом, потому что вся энергия дается на усовершенствование материальных форм. Это энергия души используется, чтобы что-то создавать материальное. Столько предметов, мы видим, создаются сейчас постоянно. Фабрики, заводы работают непрерывно. Различные виды одежды, посуды, мебели, полные магазины. И люди каждый день там что-то покупают, даже без необходимости. Потому что такой большой необходимости даже в посуде нет, говорится в Бхагаватам. Согласно Бхагаватам. Мы не говорим, что это не нужно вообще, но согласно Бхагаватам необходимости нет. Вообще нет в этом. Можно есть с ладони. Но людям примитивное мышление. Если я буду есть вилкой, ножом, и вот это культура. Таково их представление о жизни. При этом они не знают, что это вилкой и ножом, они едят чей-то труп. То есть сознание их деградирует. Переключается просто на какие-то обряды, на какие-то формы, на какие-то условия, созданные ими самими. И они оценят эти условия. Да, вы хорошо живете, они говорят. Хорошо, неплохо живут кришнаиты, что сделали, видите, как-то таким. Не так оценивается, что мы пойдем в храм, будем смотреть на потолки, на стены. Неплохо. Нет. Мы смотрим на качество людей. Плохо или хорошо определяется именно этим уровнем. Насколько человек близок к совершенству, настолько он хорош, настолько он и совершенен. И в материальном мире духовная жизнь также сопряжена с ошибками, поэтому она может усложняться, быть сложной. Сейчас, когда есть период трудностей у многих преданных, или в общинах где-то бывают трудности, преданные начинают думать, что духовная жизнь не такая простая. Они думают, это трудно, это сложно на самом деле. Это сложно для сложных и просто для простых. Это простая наука очень. Чистые преданные, они простые, как дети. Они бесхитростные, нечего скрывать, все очень просто и ясно. Что? Просто нужно петь Харе Кришна, быть счастливым. Вот нашу жизнь, если мы сведем к этой формуле, если нам удастся вот достичь такого вот сознания, такой ясности сознания, что так все просто, просто в сознании Кришны всегда человек счастлив. А как быть в сознании Кришны? Достаточно просто воспевать Харе Кришну, чтобы быть счастливым человеком. Это уже в этом никакой ошибки нет. Можете при всех обстоятельствах воспевать Харе Кришну, и всегда все будет хорошо. В присутствии Кришны любые обстоятельства становятся хорошими. Мир не так уж плохо выглядит, пока мы поем Харе Кришну. Мир хорош, мы пока не будем петь Харе Кришна, пока поживем в этом мире. Но это ловушка, это иллюзия. Он хорош в присутствии Бога, потому что в присутствии Бога майя подчиняется ему, не трогает нас. как присутствие хозяина, собака не будет кусать нас. Хозяин рядом. Он ее контролирует. Если мы хотим кому-то в дом, и там злая собака, мы не сможем пройти. Это майя не пускает. Такие личные отношения не допускает. Мы не можем быть ее хозяином. И тогда мы зовем хозяина по имени. Назовем Кришну по имени. Я не могу справиться с обстоятельствами. У меня такие проблемы. Кришна, помоги мне. Тут это майя, тут злая собака охраняет. Я не могу войти в твой дом. И хозяин выходит и говорит: так, Тузик, ну-ка марш в будку. И Тузик сразу становится другим, хвост поджимает, ластится хозяину, меняется у него настроение. Не такой уж страшный, оказывается, в присутствии хозяина. Он тоже добрый, ласковый, видите, кажется очень таким свирепым, страшным. Материальная природа кажется совершенно невыносимой иногда. Ужасный, дурга, устрашающий вид есть для материалистов, такой вид она принимает. Очень опасная энергия, самая могущественная энергия. Побеждает любого демона, любого. Это совокупность энергии всех полубогов, вся материальная природа в ней. Очень могущественная сила. Но она подчиняется даже одной перемене настроения Кришны. Не то, что там слово Кришны. Подчиняется, как Шакти подчиняется Пуруше. Потому что цель Шакти — давать наслаждение Пуруше. Смысл ее существования. И то, что не нравится Пуруше, она никогда не сделает. Материальная природа. То, что ему не нравится, никогда она этого не позволит себе сделать. Поэтому, если кто-то взывает к Кришне, то Шакти не вредит ему. Не позволяет себе такого. В присутствии Верховной Личности Бога материальная природа становится смиренной. Смиренная служанка, говорится, преданного становится. Да? Кришне, она служанка Кришны, она также служит преданным Кришне. Дурга. Мать. Для преданных это как мать. Дает нам возможность, дает нам ресурсы для этого. Это все. Мы же пользуемся материальной энергией широко очень. И при этом чистый преданный даже не попадает под ее влияние, под влияние ее блеска и могущества. Зная о том, что это лишь энергия Кришны, сосредоточив внимание на главном. И здесь говорится о том, что Дурга, дочь Гималаев, ранее она была дочерью Дакши в прошлом воплощении. Ну, здесь описывается эта история, Сати оставляет тело в этой истории на жертвоприношение, потому что очень возвышенная душа. Причина ее ухода была в том, что она не могла допустить мысли, что может быть дочерью человека, который оскорбил ее мужа, самого лучшего преданного Вселенной. Кто самый лучший преданный Вселенной? Это Шива. Самый-самый высший уровень занимает духовной жизни. Это Господь Шива, учитель всех миров, говорится. Потом мы знаем Брахму и так далее. Хотя он, Господь Шива, входит особым образом в эту материальную вселенную, как покровитель Тамагуны. Как бы скрыт эта энергия, его величие, скрыта эта энергия Тамасом. Брахма, он творит, и поэтому кажется очень великий, но Шива разрушает всю вселенную. Кажется вот таким. Трудно определить его качество, он гневается, в гневе его понимают. А гнев обычно это не духовное качество, поэтому мы можем ошибиться в оценке Господа Шивы. Как многие шиваиты ошибаются в этом. Они именно принимают вот от него вот этот внешний вид, его сумасшедший вид внешний. Вот Дакша тоже, он думал, что это за муж? Он не выражает мне почтения, только посмотрите на него. До сих пор я молчал, но сейчас молчать не буду. На кого он похож вообще? Похож на глаза его обезьяны. А у моей дочери глаза подобны лани. И вот посмотрите, я ему дал милость, дал свою дочь. А он с глазами обезьяны, весь грязный, с такими дурными привычками. Он даже мне почтения не выражает своему собственному отцу. То есть дальше он посмотрел на внешний вид Господа Шивы и впал в заблуждение, то есть забыв о том, насколько велико служение Господа Шивы, Верховному Господу, сколько это чистый преданный. И когда Сати это увидела, она подумала: этот отец в невежестве. Я не могу быть его дочерью. Я Дурга. Дурга — это самая великая энергия в творении. Как же я могу быть дочерью оскорбителя? Нет, я не согласна с этим. То есть для нее это неприемлемо было. Она оставила тело у всех на виду. Прямо перед самой церемонией жертвоприношения, во время праздника. Она вошла туда, увидев, что отец находится в оскорбительном настроении Господу Шивы. Она сказала публично об этом, что ты не можешь быть моим отцом. Дурга выше, Дакши. Она выбирает себе сама родителей. И она сожгла свое тело в медитативном трансе, прямо в присутствии всех собравшихся там. И тогда это вызвало гнев Господа Шивы. Его как бы обязанность, природа, дхарма, как мужа, защищать свою жену. И в этом случае он уже не мог стерпеть такого исхода. Разгневался, из гнева вышел демон, страшнейший демон, и разрушил эту ягью, то есть просто там сделал опустошение полное, дакша, вот, отрублена голова его. С этим все это восстанавливалось, ставилось на места, потому что вселенная не может жить без полубогов, без дакши, нужно было все поставить на место, уже в присутствии Вишну, все завершилось должным образом, все извлекли урок, все исправились, потому что это полубоги, это не демоны, они ошибки совершают, но они их и исправляют. То есть такая интересная история. Но Сати, тем не менее, сгорела. То есть, в конце концов, все были довольны, говорится. И Дакша был доволен, все были довольны. Но Господь Шива остался неудовлетворенным, потому что его супруга оставила этот мир. Поэтому возник вопрос здесь, продолжение темы. Еще есть одна история о том, как Сати становится дочерью Гималаев. И мать ее, это Менака. Возможно, это самая известная Менака с высших планет женщина. Я не знаю точно. Прабхупада говорит, это Мена, а который лечит, это сам Менака. Не упоминаю больше ничего. Поэтому нужно в Пуранах это рассмотреть подробно. Я думаю, что есть информация более подробно о матери и отце Сати. Сати появляется в другом качестве, из другого окружения. И как получает очень хорошее рождение, чтобы быть достойной Господа Шивы. Дакша — это недостойный отец. И таким образом Господь Шива оскверняется таким браком. Рождение тоже имеет большое значение. Поэтому она принимает рождение от Гималаев Менаки и становится снова женой Господа Шивы, потому что у нее только одна жена Господа Шивы. Друга. Она одна, единственная женщина в этом мире. Самая высшая. Больше нет никого. Поэтому одна жена. И здесь приводится пример. Это также происходит. Они также нашли друг друга легко в следующей жизни. Сати пришла к нему. Так же, как вновь действует энергия Кришны, когда совершается новое творение. Разрушается, когда весь этот мир. Может показаться, что очень трудно его восстановить в прежнем виде. Ну, подумайте сами. Все это творение разрушится. Мыслимо ли представить, что потом можно это создать в том же самом прежнем виде? Всю Вселенную. Она создается снова, потому что энергия действует снова точно так же. Точно так же. И те живые существа, которые впадают в это состояние сна после разрушения Вселенной, долгое-долгое время находятся в теле Махавишну, пребывают там. Они пребывают там с теми же самыми желаниями. Желания их не разрушаются при этом. Разрушаются только формы существования и условия. Но желания сохраняются даже в течение вдоха Махавишну. Такого большого промежутка времени. Поэтому, когда он делает выдох, и снова живые существа входят в материальную природу, они делают, восстанавливаются все точно в том же самом виде. Потому что желания в точности сохранены. Снова они находят себе мужа, жену, производит детей, есть различные планеты системы, снова Брахма приходит, творит Вселенную точно так же, все восстанавливается. Точно так же, как мы засыпаем во сне, забываем действительность, просыпаемся, снова все вспоминаем, приступаем снова точно к той же самодеятельности, которую мы оставили прошлым вечером. Точно, мы точно ее продолжаем. Что-то сродни этому, как из глубокого сна, снова начинается творение, живые существа, не задумываясь, принимаются за те же самые функции исполняют. И Брахма, и Шивы появляется, и Дурга, и Ямарадж, и планеты, и полубоги, и демоны. Все творится заново таким же точным образом. Так есть сон, есть бодрствование, и вот так же это все чередуется во Вселенной. Есть сон Вселенной, ночь Вселенной, есть день Вселенной, есть утро Вселенной. И все в точности, и даже в человеческом обществе происходит что-то нечто подобное. Из жизни в жизнь люди, они продолжают свои отношения. Но, может быть, они это не помнят, так как это помнит Сати, скажем, или Господь Шива мог понять, что это та же самая Дакшая не пришла. Он увидел Сати, но он понял, кто это на самом деле. Это супруга. Или как Майявати, этот демон, мы вчера говорили, о Прадюмне вспоминали. Прадюмн, демон Шабара, как его звали? Может быть так. Выбросили в океан этого Прадюмна. В бочку. Как в сказке о царе Салтане. А его проглотила рыба этого ребенка. А Майявати, служанка этого, на кухне этого демона. Была. И повар разделал рыбу и нашел ребенка живого. И кому отдать? Ну, тут вот есть одна женщина незамужняя, Майявати. Пусть заботится о ребенке. И ребенок каким-то чудом вырос у нее на глазах. За несколько часов и несколько дней он уже был взрослым мужчиной. И Майявати, она чувствовала сначала к нему материнскую нежность, а потом почувствовала супружескую любовь. И Прадюмна очень удивился. Такого обычно не бывает. Если женщина чувствует материнские чувства, они не переходят в супружеские. Я только что был твоим ребенком, а теперь ты хочешь стать моей женой. Такого не бывает. Она говорит, погоди, не торопись, я узнала тебя. Ты Камадев. Только Камадев, мой муж. Единственный мой муж Камадев. В прошлой жизни ты был спелен гневом Господа Шива, а теперь родился как Прадюмна. Я тебя узнала. Я с самого начала это знал. Я просто ждала, когда ты вырастешь. У меня никогда не было материнских чувств к тебе. Я знала изначально, что ты мой супруг. Ну так, даже в материальном мире, в этих играх, даже в человеческих играх происходит нечто, что-то подобное, нечто то же самое. Но в отличие от Майявати или Господа Шивы, человек может не помнить, поскольку он глубже в невежестве, он не так расположен в сатве, он не помнит этих отношений в прошлом. Буквально не помнит этих форм, отношений и прочее, прочее, прочее. Он также не помнит свои отношения с Богом. Ничего не помнит. Ничего не помнит о Вайкунтхе. Ничего не помнит. Он как бы потенциально знает об этом. У него есть возможность узнать об этом. Человек, существо, у которого есть возможность стать великой личностью. А те, кто живут в низших уровнях Вселенной, там возможности этой нет. Поэтому называется низшие обстоятельства, низшие формы существования. Как у животных уже возможности нет чего-то вспомнить. А полубоги, те, кто уже что-то большее знают об этом, уже помнят что-то. И есть трансценденталисты, которые уже помнят свое изначальное положение, положение в духовном мире. Поэтому и в духовном мире, если мы с вами достигаем духовного мира, мы там узнаем друг друга. Но уже по-другому. Скажем, да, ты здорово там притворялся вообще. В Красноярске. Здесь ты вот какой оказывается. У тебя такое тело и все остальное. Ты тут знаешь, что делать. У тебя есть имя. А там ты кто был? Помнишь, как ты там решал все эти вопросы материальные? И нам будет неудобно вспоминать об этом. Неприятно. Это было несовершенно. Там было много ошибок. Это я проявлял какие-то несовершенства постоянно. Я забывал свою природу. Я обманывал себя и других. Ходил... Как человек, который вышел из тюрьмы и встречает своего брата по тюрьме, знакомого, на свободе встречаются. Они не очень любят радоваться, правда, этому всему, на глазах у всех. О, какая удача! Мы с тобой вместе в тюрьме сидели, помнишь? Нет, о, нет, они не говорят так, они так это скрывают. Не надо это распространять, что там было, забудем об этом. Но мы знаем друг друга. Поэтому гордиться материальным существованием не нужно. Нечем гордиться. Когда мы вспомним себя изначально, будем несколько стыдиться этого, чуть-чуть стесняться. Даже перед Богом нам будет не очень приятно показываться после материального творения, что это некоторое скверно. Мы живем в атмосфере оскорблений всегда. Этот мир, эта цивилизация, она оскорбительная по отношению к Богу. По отношению к Богу она такая. Люди свой этикет, свою культуру независимую делают. Создают материалисты. Сами производят этикет какой-то, устанавливают. Сами устанавливают описание, науку свою разрабатывают. Хотя она есть уже, она разработана, все в ведах есть. Они хотят делать заново, потому что у них культура оскорблений. Где ценности меняются, и нужно переустанавливать ценности. То, что хорошо в ведах, для них не очень хорошо. Они должны установить свои понятия хорошего и плохого. У демонов уже есть другие критерии хорошего и плохого. У ракшасов немножко так же отличаются. У женщин разных уровней, разные критерии нравственности. Это их культура, они отстаивают свою просто правоту. И материальная жизнь сейчас, цивилизация позволяет это делать. Позволяет жить несколько по своим законам морали индивидуальным. Независимо от писаний и даже общественных мнений. Позволяет это делать. Это называется цивилизация оскорбителей. То есть по отношению к священным писаниям они все нарушают все заповеди, все принципы, все наставления отвергают. По отношению к Богу люди все. И поэтому видите, эта цивилизация кроме страданий ничего не приносит. Только по этой причине, что нет связи с полным целым, с Богом. Люди не могут смотреть дальше собственного носа. Дальше собственных потребностей они ничего уже не понимают. Они даже не могут позаботиться о близких людях, должно быть понять. Не говоря уже вообще об обществе людей. Это редкие, великие люди, которые могут позаботиться о нации, там, может быть, или о каком-то человеке, знаете, по-настоящему позаботиться. Таких людей, знаете, помнят всю жизнь, благодарят, в ранг святых вписывают. Это редкость большая. Обычно люди живут только для себя, в основном. Это цивилизация оскорбителей. Это и есть как бы нарушение санатана дхармы. Санатана дхарма – это жизнь только для Бога. Вечное служение. Тут не о чем больше размышлять, не нужно это переустанавливать, потому что это основа бытия. Незыблемая, неизменная душа, она на самом деле неизменна в этом плане, в плане дхармы. Неизменна. Она всегда слуга Бога. Это не меняется ее позиции. Даже в материальном мире, если она думает, что не слуга, она все равно служит. Она все равно служит, потому что это ее изначальное конституциональное положение, фундаментальная ее вечная позиция, неизменна она. И неподвижна в этом отношении, она не меняет своих как бы качеств духовных. Она не становится материальной. Единственное, что она может сделать, это приобрести какое-то покрытие, окраску изменить. Вот и все. На какое-то время. То есть она может немножко превращаться. При помощи этих иллюзий материальной энергии она может несколько превращаться. И кажется, что она меняется. Вот одно тело, а потом другое тело. Кажется, что изменилась личность. Личность не меняется при этом. Поэтому даже здесь, в материальном мире, многие люди, они находят друг друга и в следующей жизни. Особенно это касается отношений между преданными и духовным учителем. Они уже никогда не потеряются, получив посвящение, говорится, с духовным учителем, дав обеты, ученики, они уже вечно будут связаны с ним. Неважно, в этой жизни, в следующей, это уже не имеет значения. Так здесь говорится, таковы законы есть творения духовные. Даже не нужно будет узнавать, в какое тело пошел ученик, где теперь его адрес, как его найти. Там нет никакой необходимости. Связь сохранится навечно, и люди найдут друг друга, даже не ища этого всего. Не совершая усилий. Как есть примеры, когда одна преданная из Санкт-Петербурга, я спросил, как вы пришли в сознание Кришны, она пришла уже, ей было за 60 лет. Я говорю, как вы пришли в сознание Кришны? Она говорит, я лежала в больнице. Ей нужно было регулярно приходить на процедуры, уколы какие-то, может быть. И в это время больные, они знают свое время, идти на процедуру, и иногда сидят на таких лавочках в коридоре, ждут, когда их пригласят на этот укол. Вот я, говорит, сидела на этой лавочке, одна в коридоре, и ждала, когда меня пригласят на процедуру. А рядом дверь какая-то. Я слышу, из этой двери какой-то звук идет странный. Странно, мне покоя не дают. Она говорит, мурашки по телу, что какие-то странные звуки здесь, может быть, это какая-то терапия. И она настолько заинтересовалась, что даже стала дверь открывать, что ж там такое. Открыла дверь, пустая комната. Тоже лавочка такая же мягкая. Сидит больной. У него рука одна такая за пазухой и молчит. Ничего больше нет. Ну, просто человек сидит и сидит. Все, снова закрыл и снова сел. Она говорит, я стал с ума сходить. Что же такое? Что за звук? Я говорю, мне нужно было узнать, откуда этот звук. Снова открыла, опять сидит, молчит, рука за пазухой. На третий раз спросила, это вы что-то говорите? Я что-то слышу, говорит, это вы произносите что-то? Он стал улыбаться, говорит, я... А что это такое? Мантра. Дайте, типа, что за мантра? Так она пришла в сознание Кришны. Значит, многим людям нужно перевернуть кучу литературы, не так ли? Пережить какие-то потрясения в жизни, прежде чем они обратятся вообще к Богу, заинтересуются этим. А кто-то их даже не ищет. Просто услышал и побежал. Не знает почему. Ноги сами принесли туда. Мой гуру Махарадж пришел в Саддхи Кришна подобным образом. Он, его ноги принесли к преданным. Но когда он видел тилаку большую, он развернулся и убежал в другую сторону. Несколько километров бежал. Пока стал думать, а почему я бегаю, собственно говоря? Почему такая реакция? Куда я бегу? Не, даже не понял, что это, что с ним случилось, почему он стал бегать туда-сюда. То за преданными, то от преданных. Просто видел большую тилку, развернулся и несколько километров убежал вообще. И потом, когда он уже встретился с преданными, ему сказали, вот мантра, и проверь мантру. Его дед лечил святым именем, именем Бога, лечил людей. Произносил имена Бога, и люди выздоравливают. Так что он вырос в такой семье необычной. И когда ему сказали, вот имя Бога есть Хари Кришна, вот самое лучшее, можешь проверить. Я, говорит, пошел проверять в парк. Сел на скамейку в парке и повторил 32 круга. Закрыл глаза и 32 круга повторил безотрывно. Открыл глаза и подумал, да, это самое лучшее. Это люди, многие продолжают преднаслужение автоматически. Господь связывает людей, сталкивает и разводит. Это его силы. То есть здесь не нужно беспокоиться преданным на этот счет. Они не будут потеряны в этом мире. Будут связаны с Богом всегда. Мы энергии Кришны и пока находимся в служении Ему. То есть в этом случае можно сказать, что через нас действует сам Господь. Он нас сам будет связывать, Он сам будет все организовывать. Он заботится об этом движении. Итак, преданный, который находится в следовании, он ведет совершенную жизнь, безошибочную. Поэтому страдания будут уменьшаться, беспокойство будет уменьшаться. У людей беспокойство на каждом шагу ожидают в этом мире. Таково проклятие материальное. На каждом шагу люди будут беспокоиться. По каждому поводу. Дождь ли на улице не беспокоится? Снег ли на улице не беспокоится? Солнце ли вышло не беспокоится? Они все очень сильно беспокоятся, когда в рабочий день хорошая погода, например. А в выходной день плохая погода. Они очень беспокоятся. На каждом шагу собака облаяла, у них стресс, они будут беспокоиться. 5 рублей потеряли из кармана, тоже будут беспокоиться. По любому поводу будут беспокоиться. Кто-то на них слишком хорошо посмотрел, будут беспокоиться. Кто-то нейтрально посмотрел, тоже будут беспокоиться. Любые обстоятельства будут причиной для беспокойства для тех, кто не связан с Богом. Потому что они не верят, не доверяют Ему, вот и беспокоятся. Не доверяют. Таковы их отношения с Богом. В этом причина всех проблем в этом мире. Поэтому люди так сложно живут, они даже погоду хотят менять. Смотрите, додумались до чего. Хотят даже такие вещи контролировать, потому что все их не удовлетворяет. Здесь же все просто. Сати совершенно спокойно взяла и оставила тело. Сказала, Дакша, я не могу быть твоей дочерью. Все, и ушла. И что же? Ничего. Снова родилась, снова стала женой Господа Шивы. В другом качестве, в лучшем качестве. Не нужно никакого Дакши, не нужно оскорбителя отца. У меня будет настоящий отец. Тогда я стану своей достойной женой. Вот это отношение. Мы, конечно, не можем так легко оставлять тело, как сати, мы не так могущественные. Нам нужно быть осторожны в этом плане. Оставляя тело, можем получить хуже условия. Если мы это делаем по собственному выбору, мы должны быть очень осторожны. Но Кришна знает, он найдет для нас момент этот. Вот мы должны доверять. Мы можем не интересоваться, когда эта смерть придет, когда моя жизнь кончится. Нет необходимости. Кришна знает прекрасно все это. Он об этом говорит в Бхагавад-гите. Что есть различные времена ухода, благоприятные и неблагоприятные для человека. Есть период неблагоприятного времени, когда он уходит, но вернется снова сюда в мир страданий. А есть благоприятный, когда он, трансцендент, уходит и не вернется сюда больше в этот мир страданий. И он подробно это описывает Арджуне в нескольких стихах, а потом говорит, но моего преданного это не должно беспокоить. Неважно, в какое время он идет. Не должен об этом вообще беспокоиться. Мой преданный ни о чем не должен беспокоиться. Я сам беру ответственность за это. То есть самые ключевые места занимает Кришна в нашей духовной жизни. Даже грехи не являются препятствием большим. Они легко очищаются. А вот у умонастроения оскорбителя это проблема. Что мы совершаем грехи, потому что Кришна такой милостивый. И Он все равно нас очистит. Если на этой почве мы совершаем грехи и привыкаем к этому, это неприемлемо духовной жизни. Но ненамеренные грехи все, это не имеют большого могущества и власти над духовной жизнью. Они легко очищаются. Такого количества грехов нет, которое бы не очистило святое имя. Потому грехи не проблема. Джагай Мадхай были самыми греховными. Это не проблема для духовной жизни. Они не оскорбляли вайшнавов. Поэтому грехи быстро очистились. Это не проблема. И Джагай Мадхай, конечно, имели одно великое преимущество. Хотя были грешниками великими, они ни разу в жизни больше не совершили греха, когда приняли сознание Кришны. В этом смысле современные люди, они могут быть хуже Джагай Мадхай. Они могут давать обещания, но потом еще нарушать, еще совершать грехи какие-то. В этом смысле хуже еще. Но грехи, как таковые, говорится, это не обладают такой абсолютной силой и властью. Кришна, как солнце, может рассеять этот туманные облака грехов и анартх. Поэтому преданные должны слишком беспокоиться о том, что у них есть анартхи. Они должны беспокоиться о том, чтобы не совершать оскорблений. Все. Анартхи, недостатки – это не препятствия духовной жизни. Итак, иногда есть такая теория, как я это слышал в Санкт-Петербурге. Один преданный вдруг стал заниматься греховной деятельностью. И при этом не было видно, что он даже стесняется этого всего. Это было очень странно для нас всех. Что обычно преданные стесняются. Если что-то у них не складывается, какие-то ошибки, они начинают стесняться, каяться, в общем, в таком настроении. А этот нет. Нет, так же проповедуют. И в конце концов старшие собрались, сказали, это правда, вот то, что мы слышали, то, что ты делаешь? Он говорит, правда? И как ты так спокойно продолжаешь служение, продолжаешь пытаться быть лидером? Говорит, вы должны понять одну вещь, сказал этот человек, что на моем уровне это нормально. На моем уровне я достиг такого уровня. Я могу делать, что хочу вообще. На меня это не действует. Вот так он сказал. И что потом было? Его старшие преданные все отвергли сразу же. Это не вайшнав на самом деле. Он должен признать свои грехи, если это вайшнав. Тогда сердце очищается. Если он раскаивается в сердце, да, это покаяние очищает сердце, естественно, автоматически даже не нужно что-то еще, просто продолжая преданное служение, но с этим чувством. И оно очистится. Но если человек думает оскорбительно, ну как это возможно? Прабхупада был на каком уровне? Но посмотрите, как жил Прабхупада и образ жизни. Мы не найдем таких примеров, чтобы кто-то из ачарьев подавал такие примеры. Очень опасный пример. Что другие начинают подражать, и в конце концов кто-то определяет такой уровень, чтобы мы могли заниматься греховной деятельностью. Ни один духовный учитель этого не поддержит. Посмотрите. Прабхупада в своих книгах не поддерживает. Нет подтверждений ни в шастрах, ни в садху. Ни собственный разум наш тоже не должен соглашаться с этим. Нет, эти обеты мы думаем на всю жизнь, не так, что Гуру Махарадж, понимаете, ситуация изменилась, конечно, дал обет, но сейчас я уже трансцендентный, понимаете, мне ваши обеты уже не нужны. Это для неофитов, там, сидеть, обещать, для грешников вообще. Для таких людей, которые никуда не годятся. Вот они пусть обещают, а я уже чистый преданный. Я не завишу от всех этих обетов. Поэтому я могу делать все, что угодно, все имеет трансцендентный высший смысл в моих поступках. То есть, тот, кто гордится греховной деятельностью, это демон называется. Это демоничное сознание. Да, к грехам люди все склонны, но гордость от грехов – это ужасное сознание. Материалисты гордятся своими грехами. Сколько они там имели побед любовных, сколько они там драк учинили и так далее. Они гордятся, они обсуждают в центре внимания, знаете, это их культура, их достояние. Это демоническое сознание. Поэтому так необходимо быть чистым до конца. Майя может нас обманывать, особенно когда мы имеем духовный прогресс. Майя подойдет к нам с почтением уже, не как раньше. Не как раньше, говорит, как раньше, знаете, свинья, она скажет. Иди и делай это. Вот как в тюрьме общаются. И мы говорим, нет, не хочу я вот жить в таком мире, знаете. И Майя такая суровая, такая непочтительная ко мне. Пойду-ка я в сознание Кришны. И на самом деле помогает, смотрите. И мы делаем прогресс еще. Люди начинают думать, так это уже почти святой человек, смотрите, он то не ест, это не пьет и так далее. И в конце концов Майя, она может прийти очень интересным образом к нам. В форме служанки. Да, великий Бхакта передо мной. Я твоя служанка, говори. Это очень опасная проверка. Это хитрость Майи. ловушка моя. Их так много на этом пути будет. Преданный не должен так думать, что теперь ему можно делать все, поскольку он уже старый преданный, опытный преданный, всех превосходит. Нет. Мы должны знать одну интересную вещь. Все преданные, которые младше нас, да, они могут многого не понимать на данный момент времени, не замечать в нас каких-то вещей. Но они это осознают позже. Они не забудут ничего. Они все это осознают позже. Поэтому они также являются свидетелями всего. Просто они очень милостивы, эти преданные. Очень любят старших преданных. И они милостиво прощают, но позже они осознают все это. Реальность. Они должны пользоваться чьей-то милостью, вот таким образом, эксплуатировать милость начинающих преданных. Можно сказать, что они в невежестве, но на самом деле это милость Кришны. Младшие преданные, они занимают старших служений, они слушают проповедь, они выполняют наставления, они занимаются преданным служением. Если при этом мы теряем к ним любовь и уважение, это майя проникает так, то это серьезная ошибка очень. Все они в будущем чистые преданные, эти преданные. Все. В недалеком будущем. Все, кто искренне принимает преданное служение, все становятся чистыми преданными. Такого процесса. Исключений не бывает. Процесс авторитетен на 100%. Я есть душа, а не тело. Каждый из нас. Поэтому нужно быть осторожным, потому что в будущем все эти преданные, они станут очень возвышенными душами. Чистыми преданными каждый. Это нужно уже видеть таким образом. Прабхупада так рассматривал свое движение. С самого начала он видел будущее уже. Вот так он общался с преданными, как будто они уже совершенны. И сейчас, когда многие старые преданные, опытные преданные искон, они вспоминают о ней, говорят, Прабхупада был очень мудрый. Он видел то в нас, чего мы сами не видели вообще. И не верили. Прабхупада это видел уже у нас. Поэтому как Прабхупада обращался с учениками, уму непостижимо. Сколько там было любви. Сколько было милости Прабхупады. Таким образом, мы никогда не потеряем общество преданных, если будем правильно иметь отношения, избегая оскорблений. В этом смысл истории заключается, как Дакша совершает жертвоприношение, когда все очистилось, все раскаялись, все продолжили служение и достигли совершенства. Несмотря на ошибки. Харе Кришна. Вопросы, пожалуйста. Мне нужно понять вопрос. Ну-ка еще раз.
Мы имеем материальное желание, когда душа наша переходит в тело Махавишну, когда наступает ночь Суля. А как согласуется материальное с духовной духовной? Желание же материальное, а в духовном теле?
Нет. Живые существа, они находятся в духовном мире в это время. Они находятся в состоянии сна, в непроявленном состоянии. Именно потому, что есть материальное желание. Это как бы постель, вот эта вот кровать, где засыпает душа, это и есть ее материальное желание. Каждый в свои ячейки засыпает материальное желание. В теле Махавишну. Он же управляет энергией. Значит, он может ее поддерживать как в любом состоянии. Он же хозяин. Он может материю как дух, дух как материю, не проблема для него. Не так, что ему нельзя касаться материи, иначе она сразу вот перестанет быть материей. Он может управлять любым образом. Я слышу, что они что-то помнят. Вот вы же помните. Хотя повторяете Харе Кришна, вы же память не утрачиваете. Говорит, вы можете осознать свои прошлые жизни. Не так, как в кино, но осознать просто. Что сколько, очень много было рождений прошлых. Потому что опыт, опыт вы имеете. Имея этот опыт, живое существо никогда не вернется снова сюда, в материальный мир. Связь – это то, что в сердце. На внешнем уровне человек может пасть, но в сердце связь может сохраняться. Так он учит. На внешнем уровне происходит так. Все что угодно может произойти, но в сердце все может сохраняться. Строго говоря, если вот об этом вопросе, преданный никогда не падает на самом деле. Даже когда внешнее падение он имеет, в сердце он остается всегда предан Кришне, духовному учителю. Поэтому, строго говоря, в этом вопросе, преданный никогда не падает. Если ученик... Это апаратха, это серьезная... Серьезный поступок. Это самое плохое, что можно сделать вообще в духовной жизни. Другого ответа нет. То есть, этот, все эти, мы обсуждали уже. Эти вопросы, все эти вопросы иногда неудовлетворения ученика. Это можно все решить цивилизованно, разумно, не теряя почтения к духовному учителю. Понимаете? Если ученик не удовлетворен каким-то образом общением с гуру, всякое может быть. Он может подойти к гуру и сказать об этом. И вместе найти какой-то выход. Но если он подходит и говорит, теперь вы не мой духовный учитель, это серьезный поступок. Это самое плохое, что можно сделать в духовной жизни. Они увидят, что кто о них еще так позаботится. От них никто больше так не позаботится. Кроме как, если есть истинный духовный учитель. Иногда мы видим, что в процессе мы можем быть иногда удовлетворены, иногда не удовлетворены в процессе, при этом слушая. Вы думаете, ученики Прабхупады не уходили от Прабхупады? Уходили, все это есть, описывается, рассказывается. И какой вывод можно сделать? Можно ли сделать вывод, что Прабхупада не был истинным духовным учителем, раз кто-то от него уходил, кого-то он не мог вдохновить? Это ловушка очередная, чья-то ловушка. Вы удовлетворены, вы знаете, на самом деле, проблема в вашем гуру может быть. Потому что вы хороший человек, я вижу это. Вы преданные, это видно, ну, все понятно, конечно. Поэтому, если гуру не может вдохновить ученика, то какой же это гуру? Вот она ловушка. Вот что они слышат. И поскольку у них есть ложное эго, они думают, что-то в этом есть. Я хороший, наверное, гуру плохой. Мне нужен более достойный гуру. Это не достойный меня, а гуру. Мне нужен трижды утаматхикари какой-то. Потому что я необычное существо, понимаете? Зачем мне обычный гуру? Пашанди мыслит материальным образом. Не положение гуру важно, а связь с гуру важна внутренняя. Вот оно истинное отношение. Не положение гуру, не его внешняя форма, не его количество учеников, не прочие атрибуты, а связь с гуру важна. Вот эта преданность важна с духовным учителем. Вот что такое духовное отношение. Они ищут удовлетворение с духовным учителем. Это неправильное отношение с духовным учителем. Поэтому не мудрено, что они потеряли эту связь. Гуру, он не предназначен, чтобы удовлетворять чувства. Это другая культура. Так, это серьезная ошибка.
Особенно западноевропейская культура и образование художественное, связано, например, с там
духовной жизни? Нет, это вопрос отношения. Как власти сейчас обсуждают вопрос, может быть, уже обсудили, до сих пор обсуждают, но они не пришли к единому мнению в России, например. А многие говорят, что нужно запретить фильмы с эротическим содержанием, допустим, или рекламу с таким же содержанием. То есть эти уже есть такие заявления. И большинство согласны с этим, управляющий класс. Но не могут найти эту грань, где же начинается это эротическое содержание и заканчивается вообще. Так и не определено. Например, врач принимает больных людей. Он иногда остается один, чтобы посмотреть больного, он стесняется, и больной раздевается, и врач смотрит его тело. Даже если это противоположный пол. И при этом ситуация не эротического содержания, видите? Это вопрос дхармы, отношений, правильно? Также художник, если он смотрит на модель как на предмет искусства, как на модель искусства, это не эротическое содержание. Но это может, риск есть риск, понимаете, да? Это может стать таким образом. Это просто дхарма. Если человек забывает о своей дхарме, врача или вот человека искусства, он может принять этот образ мыслей неправильный. И тогда это опасно будет. Так и есть. Господь Иисус. Так его называли. Господь Иисус Христос. Представитель Бога. Эта ситуация была предопределена. Иисус знал об этом всегда, что предстоит ему. Это его был сознательный выбор. Это его служение было. То, что он пришел сделать. Оказать служение. Почему и поклоняются Иисусу за это, Иисусу Христу? Потому что он это сделал как сознательный выбор, а не в силу своей греховности это случилось, его греховности. Если это греховность человека, и его наказывают, то, ну, мы сожалеем, конечно, но не до такой же степени. Но он же виноват сам, в этом, в конце концов, заслужил такое наказание. Но Иисус чем заслужил? Вот, видите, в чем вся тонкость, почему люди об этом думают тысячи лет. Что Иисус этого не заслужил. Это чистая личность. Он принял это сознательно. Грехи людей на себя. В этом его победа, которую не могли осознать в то время люди.
Еще один. Это вот почему такая разница в иконографии Вед и
изображение? Изображение? Разница в изображениях?
Ну да, изображение вот того пантеона вечности.
Это просто разные выражения одного и того же. Одного и того же. Разная точка зрения на это все. Не смущайтесь этим, что такая есть разница внешняя. Внутренней разницы никакой нет. Избегать оскорблений придется на протяжении всей практики. На протяжении того времени, пока мы находимся в материальном мире. Всегда нужно быть внимательным. Это наша культура, образ жизни. Быть внимательным. Ребенок – это отец человека?
Да.
В каком контексте использовалось?
Ну, что,
он будущий отец?
Ученик помогает ему выполнять наставления своего духовного учителя.
Да, так, так гуру видит, духовный учитель так видит у своих учеников, что они посланы его духовным учителем. Так он видит. Можете применять все, что подтверждает истину. Из любой культуры можете применять все, что истину подтверждает. Хорошо. Ведическая культура, она сохранилась лишь частично. Не вся открытая. Обычно веды дают нам лишь принцип. Принцип. Неподробное описание. Это невозможно все подробно описать. А разнообразие, оно безгранично может проявляться. То есть каждый преданный может находить новые аргументы в подтверждении духовной истины, индивидуальной. Поэтому на лекциях мы слышим всегда что-то новое, если преданные меняются, всегда что-то новое. Об одном и том же, но всегда что-то новое. А дают веды принцип нам. Например, я не есть тело. Попросите каждого преданного что-то сказать, вы увидите, это границ не будет. И пословицы найдут какие-то, и каждый из своей области что-то найдет в подтверждении. Например, дети, они склонны драться. Если вы оставите идеи одних, они обязательно будут конфликтовать. Потому что они хотят... Ну, эгоистичны по природе дети, более эгоистичны. Поэтому они отбирают игрушки друг у друга, они всегда будут спорить. И через какое-то время они уже борются, уже дерутся, уже влачут, уже такой без взрослых. Это не опасно для детей. На их уровне это нормально. Их серьезно даже не наказывают. Просто в разные стороны их там раз. Все. Всем одинаково по порции раздали шлепков. И все нормально. Не разбираясь даже в этом. Не так и серьезно, не так опасно. Но если взрослые дети имеют такие отношения, это большая проблема уже. Тут уже даже отец не справится. Если они созрели в таком, утвердились в таком настроении, то это большая проблема. Поэтому, конечно, мы имеем столкновения, разногласия, но мы не утвердились на этом уровне, верно? Мы не принимаем это как окончательное наше решение. Мы хотим мира, хотим вайшнавских отношений, хотим учиться. Это не опасная позиция. Она просто тревожная. Когда дети дерутся, конечно, родители тревожатся. Ну, дети есть дети, понятно, они должны так себя вести. Но старшие, мы не должны созреть, остаться такими детьми. Мы должны повзрослеть. Семь жизней будущее будут вместе. Минимум. Семь жизней. Так что выбирайте нужного мужа, иначе будете семь жизней страдать. Нет, за 7 жизней они научатся любить. Если за одну жизнь не научились, они научатся за 7 жизней. Они научатся, как, ну, всему научатся за это время. За одну жизнь человек не может научиться обычно ничему. Обычный человек. Ну, мы исключение в сознании Кришны, конечно, должны сразу сделать. Здесь такая милость Господа читания, что мы всему научимся за одну жизнь. Сознание Кришны мы научимся, можем за одну. Но вообще это очень трудно за одну жизнь. Скажем, стать хорошим мужем или хорошей женой, вот ни с того ни с сего, знаете. Или музыкантом, как Христос говорил, услышав музыкантов, он сказал, говорит, какое чудо, не чудо ли это? Он сказал, смотрите, это же нельзя за одну жизнь научиться такому искусству. Все же не могут это сделать. Они, говорят, это делали уже тысячи лет, сказал Иисус Христос. Тысячи лет нужно, чтобы стать музыкантом, например. Еще тысячи лет нужно, чтобы стать художником. Еще тысячи жизней нужно, чтобы научиться стать отцом или матерью по-настоящему. Так что люди, они учатся в этом мире, конечно, они пытаются что-то делать, совершают ошибки. Есть грехи, которые имеют необратимые последствия, их нужно бояться, избегать. Но шастры предупреждают, вот чего нужно остерегаться, избегать полностью. Это разрушит жизнь. А если вы следуете, просто ошибаясь, исправляя, вы прогрессируете. Но если повторяете Хари Кришну, то, собственно говоря, можно считать, что все это уже прошли в прошлом. От вас сейчас даже не будет требоваться такого. В любом случае, независимо от того, насколько удастся ваша семейная жизнь, не удастся семейная жизнь, возвращайтесь к Богу. Это большое преимущество, правда? Очень большое. Этому нужно научиться, потому что для обычного человека, естественно, это синоним греховно. Грех это, он говорит, это естественно. Да? Поэтому нам пока нужно забыть об этом слове. Ну, многим. Естественно означает в сатвагуне. Это уже естественно для человека. Вот тут можно сказать, что нужно быть естественным. Стремиться жить в сатвагуне. Простым, честным. Смиренным, скромным, чистым, религиозным и так далее. Аскетичным. Вот это простой человек. Вот такие качества нужно развить. Многим из нас еще нужно искусственно следовать процессу. В форме внешних каких-то правил. Вот что искусственное подсознание, конечно, несколько искусственных. Оно приносит какой-то налет гордости. Вот пока и все. Но со временем, поскольку это садхана бхакти, Кришна найдет возможность этого человека продвинуть дальше этого уровня. Дальше этого уровня. Сознание Кришны разрушит все стереотипы у человека, которые есть. Все наносное. Все вот эта вот ментальная платформа, она вся растворится. И он станет естественным. То есть полностью стать естественным возможно только обладая сознанием Кришны. Последствия грехов делают человека скованным, стеснительным, думающим, что там о нем говорят, что думают, как поступить, как не поступить, чтобы люди думали хорошо обо мне. А естественно означает, Кришна гуру доволен, вас ничего не беспокоит, собственно говоря. Все остальное там, конечно, по-разному могут оценивать, но главное, что гуру и Кришна довольны. Как правило, система варнашрама дхармы шудра, как правило, она становится вайши в следующей жизни, вайши кшатриям, кшатри браманам, если строго следуют своим обязанностям, они так продвигаются постепенно жизнь за жизнью. И в сознании Кришны это тоже можно приложить, что какие-то жизни могут нам потребоваться, чтобы продвинуться. Но есть исключения. Если вы заняты интенсивной деятельностью в сознании Кришны, проповедью, исключительно важной деятельностью, посвящаете себя, то в этом случае вам придется оставить тело в течение этой жизни несколько раз, ментальное тело. Это кризисные очень обстоятельства будут. Это равносильно будет, как смерть, ощущаться такой. Хотя внешне вы так же живете и продолжаете, но та борьба, с которой вы живете иногда, чтобы преодолеть вот этот кризис, она сильно будет оставлению тела. Тогда можно сказать, что вы в течение этой жизни оставляете несколько тел уже, не меняя физической оболочки. Как в случае с Брамой, который тоже оставляет тело за телом, не оставляя своего положения Брамы. То есть ментальное тело мы оставляем. А умонастроение оставляем какое-то. Первая смена тела происходит во время инициации, мы даем обеты, подтверждение. Второе. То есть, да. Тело умонастроения мы меняем, мы принимаем обеты, все, обеты это мы меняем. Отбрасываем то старое ментальное тело, которое принимало тот образ жизни. Это первая смерть. Поэтому считается, что тот, кто получает дикшу, то есть две инициации, в нашем понимании дикшу, это уже мадхьяма начало. Если он правильно принимает дикшу, это уже начало мадхьяма. Да. Это уже все. Это начало мадхьяма тикари. Это очень-очень высокий уровень, на самом деле. Если говорить об эволюции духовной, то это сокращается, не знаю, сотни жизней может сократить, благодаря именно получению дикши от истинного духовного учителя. Такие мы получаем возможности. Единственное, что мы должны избегать оскорблений. Иначе мы можем снова вернуться на позицию каништа. То есть смысл в том, что если даже мы возвышенный, преданный, но если мы вступаем в конфликт и спор с тем, кто имеет ниже сознание, мы опускаемся на его уровень. Теряем это все. То есть мир как болото, нужно избегать, вот, ввязать в нем в каких-то спорах, конфликтах, политике, материальных вот этих вот противоречиях. Человек из всего по своей природе желает извлечь наслаждение из любой ситуации. Так? Но кризис означает, что приходит время отказаться от этого настроения. Вот этот период прошел, скажем, времени, когда это позволялось. И вот на этом уровне уже этот менталитет неприемлем. Нам придется отказаться от этого настроения. Начнется новый период сразу за этим. Новые возможности открываются. Новая жизнь духовная вообще. С новыми возможностями. С новыми полномочиями. С новым вкусом. И также этот период закончится. Потому что из этого тоже можно извлекать какое-то наслаждение. И потребуется в какой-то момент отказаться также от этого менталитета. Это еще одна смена тела будет. Вот таким образом. То есть у нас есть также всегда желание наслаждаться одновременно с этим. Заниматься преданным служением и наслаждаться. Вот. Но со временем будет предъявлено такое требование обстоятельствами внутренним, что мы должны идти дальше. Дальше, дальше, дальше. Если мы не хотим, если кризис для нас кажется слишком долгим, то есть неприемлемым, тяжелым, болезненным, то можно в следующей жизни продолжить. Это можно просто переродиться, забыть и начать. В семье преданных родиться, получить там как бы образование изначально, воспитание хорошее, то есть такую милость. Но дольше время это займет. Скажем, это более естественно, но дольше. А если мы хотим в этой жизни, то мы принимаем на себя несколько даже экстремальные обстоятельства. Риск называется. То есть мы делаем то, что, к чему мы даже не очень готовы. Принимаем миссию проповеди, хотя, может быть, не очень готовы. Вот. И мой совет преданным, которые лидируют здесь, управляют, организовывайте проповедь в этом месте. Думайте об этом. Не очень много посвящайте времени оценке власти и положению каждого человека и этих функций. А больше думайте, как организовать проповедь, какие формы проповеди еще найти, что тут нужно делать для проповеди. Вот, вот об этом нужно. Это подходит к организации проповеди. Поэтому нужно оставить это настроение предыдущее, чтобы пойти дальше. То есть мы принимаем какое-то положение, обязанность, ответственность в духовной жизни не для того, чтобы этим наслаждаться, для того, чтобы идти дальше, ближе, дальше к Богу. На миссии нужно думать. Можно поучиться у них организации проповеди, энтузиазму. Я слышал, что очень успешны также мормоны в организации проповеди. У них очень хорошая организация проповеди. Возможно, там нет такой философии, как Бхагаватам, скажем, очень такой подробной, очень высокой, но организация проповеди хорошая. Вот. И это как раз то, что требуется от руководства. Как эту проповедь организовать, скажем. Есть препятствия, верно, на этом пути. Не каждый может сам это взять, индивидуально делать сейчас. Есть препятствия, как я буду говорить с людьми, где я буду говорить, вообще о чем я буду говорить. Масса препятствий. Поэтому вот в паре, допустим, можно идти. Это организация называется проповедь. Человек так вот стесняется, он может, с этим человеком уже не стесняется, уже вместе они могут начать. И кто-то кого-то обучает. Вот мы так делали всегда. Выходили с книгами в парами на Невский проспект, новички, и ходили, они просто за этим преданным смотрели рядом, слушали, что он говорит. Потом тоже стали так же. Это организация называется. Нужно об этом думать. Как организовать проповедь, чтобы все постепенно стали передавать знания. Так все организовать, чтобы все заняты были в этом процессе. Я думаю, что наши проблемы будут к нулю сведены материально. Постепенно. Сводиться будут к нулю просто. В одном храме были такие проблемы, что, не дай Бог, уже революция, и Прабхупада приехал туда. Он решил все эти проблемы за 5 минут, которые не мог решить ни совет, ни собрание бесконечное, ничего. Ни обсуждение философии, ничего. Что Прабхупада сделал? Он сказал, так, все на санкиртану. Все. Кроме пуджари и повара. 2 человека остались в храме, Все во главе с президентом ушли заниматься санкиртаной. И никаких проблем не было. Организация проповеди. Бхаджитан Сарасвати говорил то же самое. Храмы, говорит, нет, нужно снять весь мрамор с храмов, продать мрамор, найти деньги, печатать книги и распространять их. Говорит, вот это будет движение. Никто так не сделал. И он не для этого говорил. Он дал понять Прабхупаде, что важнее всего. Не просто строить красивые храмы, красивые территории, удобно жить там. Возникает такое желание, верно же? Удобно жить, комфортно жить рядом с храмом, ходить на службы, ни о чем не заботиться, подальше от материалиста, забор поставить повыше. Что тоже можно делать, это не запрещается. Храмы есть, и поселения есть, и общины есть. Это не проблема. Но если это наша цель единственная, это уже проблема. Наша цель – проповедь. Так что если мы хотим хороший тыл иметь, должен быть и сильный фронт. Так ведь? Сильный фронт. Если не будет сильного фронта, будет только хороший тыл, то во что же мы превратимся как движение? Это разложение общества будет. Опять будет чувство наслаждения, кто в какой комнате живет, кто ближе к храму, кто дальше от храма. И много-много всяких оценок будет странных. А те, кто жил в храмах, хорошо устроенных, Прабхупада делал так. Брахмачари были хорошие комнаты, когда строились храмы. Там здорово, в Америке, знаете, хорошие условия, все, пожалуйста. Они радовались, наконец у нас нормальные условия, есть комнаты отдельные, все как надо. И заходили в эти комнаты, открывали, и там книги. До потолка вообще. А где же спать? А если хотите спать, распространите утром настолько, сколько вам нужно. Лечь на пол вообще. Ну, такая аскеза. То есть, не должны забывать, что мы только в аскезе будем сильными. В одном городе мафия взялась помогать обществу сознания Кришны. Самая крутая мафия по всему региону. Их лидер стал кришнаитом на какое-то время, можете представить. Все мантру повторяли, все. Ну, под страхом просто. Очень смешно это было, интересно. И они стали выглядеть как преданные, послушными, с преданными стали смиренно просить, что делать, чем помочь вообще. Мы хотим, миссия у нас, там куча денег, куры не клюют, и мы их иначе так на наркотики потратим, а так вот мы можем храм построить, можем. Что скажете вообще, сделаем? Ну и преданные неопытные сказали, знаете, вот у нас есть брахмачари, а вот жить им негде. Если вы сняли квартиру для ашрама, вот было бы здорово. Конечно, копейки вообще. Пожалуйста, лучшую, какую выбрали квартиру, пожалуйста, там три комнаты со всеми удобствами. Что-то еще? Ну да, брахмачари вот жалуются, что книги дорого стоят, и людям трудно их распространять. Ну, может быть, как-то вот вы поможете нам в этом? Бесплатно распространяйте, мы все платим. Вообще ноль цена, ноль. Просто раздавайте эти книги людям, и все. И кажется, смотрите, были условия очень хорошие материальные у брахмачариев. И садхана даже там была нормальная. Но вся эта группа брахмачариев, 15 человек ашрам брахмачариев, за целый день не могли распространить даже одной книги Шрилы Прабхупады бесплатно. Я правду говорю. Я лично не мог понять, как это вообще возможно такое. Вообще бесплатно. И, пожалуйста, у вас есть все, только книги распространяют. Просто раздавай на улице. Никто не берет. Даже бесплатно никто не берет. У них не было шакти. А? И когда эта мафия изменилась какое-то время, они перестали нам помогать по своим причинам, я пришел в этот ашрам посмотреть. Вялые брахмачари сидели с томными глазами. Ждали, когда же просад наступит. И когда они потом снова пойдут гулять, в миссию пойдут. На Бхагава там никакой реакции. Они не улыбались, не плакали вообще. Они были аморфными полностью. Я сказал, отныне нас никто не поддерживает, денег нет. Теперь вы будете есть ровно столько, насколько вы заработаете. Вот сколько книг распространите, будут проценты отчисляться на ваше поддержание, вот столько будете есть. Если у вас будет на кусок хлеба, будет кусок хлеба. Если с маслом, будет с маслом. Это уже от вас зависит. Хорошо? Они также безразлично меня посмотрели. И на второй же день осталось 3 человека ваших. Никого не интересовала никакая миссия, на самом деле. Они просто комфортно устроились. Это была форма наслаждения чувств в сознании Кришны. Поэтому Прабхупада сказал, будьте практичными. Вы должны уметь все делать и поддерживать себя, и распространять сознание Кришны. Будьте всегда внимательными, активными, энергичными. Это развращает сознание, такой менталитет. Удобство, комфорт, хороший тыл. Возможно, хороший тыл, хорошая садхана, да, прийти в храм здесь, киртаны, лекции. Но для чего? Для чего это нужно? Чтобы мы потом могли проповедовать. Тогда это оправдано. Если нет, хорошо, езжайте в Вриндаван, одевайте одну набедренную повязку, если вы не хотите проповедовать. Делайте себе нору в глине или вот такой соломенный шалашик на берегу Ямуны и живите там. И повторяйте 120 кругов или 300 тысяч имен, как Харидас Такур. Но Прабхупада это не рекомендовал. То есть благодаря аскезе мы будем иметь какую-то силу. И так нужно организовывать проповедь. Таково назначение руководства. Хари Кришна. Большое спасибо. Шрила Прабхупада ки джай, Шри Гуру Нитай ки джай.